Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В прошлый раз мы стали с вами разбирать произведение Александра Сергеевича Пушкина «Повести Белкина» и исследовать, изучать, смотреть, что помогает развитию любви или, наоборот, что ее разрушает. Сегодня мы это исследование свое продолжим. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В прошлый раз мы анонсировали следующее произведение, к которому хотелось бы обратиться. Это «Барышня-крестьянка». И вот сейчас, наверное, мы с нее и начнем. И хотелось бы, опять же, посмотреть, как поведение главных героев способствует или, наоборот, не способствует тому, чтобы какие-то добрые, хорошие отношения, любовь проявились между ними. И с чего мы с вами начнем?
Это произведение «Барышня-крестьянка», оно словно является таким самоучителем для, наверное, девушек и юношей, готовящихся к браку, и показывает, что не надо следовать этим путем, где уже сам Господь чудесно спасает эти отношения и преодолевается та обида, то оскорбление, можно сказать, та червоточина, которая сложилась в душах любящих вследствие их неправильного поведения. Я имею в виду, в первую очередь, тот путь, которым сначала игриво, а потом, может быть, в какой-то степени и коварно шла Лиза, когда она представлялась христианской девушкой, что и фигурирует в названии, на самом деле не будучи таковой. Более того, как мы с вами упоминали, она берет обещание со своего возлюбленного Алеши, чтобы он не проверял, из какого она селения, что отец у нее кузнец или нет, живет ли она в том доме или нет, не искал ее, и он это обещание дает и выполняет. Более того, понимая ситуацию именно так, как она представлена его любимой, он идет на большие жертвы, как мы это тоже упомянули, то есть он готов поспорить с волей отца, и если тот прогневается, даже быть лишенным наследства. Ну, по крайней мере, эта перспектива им принимается. Поэтому Алеша вот в этих взаимоотношениях, он, ну, можно сказать, вырастает из баловня, из самоугодника, как это мы видим в начале этого повествования, вырастает в какого-то, можно сказать, героя, который может действительно совершить свой жизненный поступок, чему и пришел черед, видимо, в его жизни. И, наверное, последний шаг, который он предпринимает, который чудесно все-таки совершает в его душе и Господь, это прощение. Потому что только что, призывая ее Акулина, Акулина, да, он тут же узнает ее действительное положение, действительное имя, и тем не менее не обижается этому. Ну, по крайней мере, так мы чувствуем по повествованию Пушкина, что все будет хорошо в этом произведении. В свою очередь, Елизавета, она не идет вот этим путем трудов ради этой любви. Первоначальное любопытство ее заставило переодеться и выдать себя за другую, что, в общем-то, может быть и извинительно. Но когда отношения уже столь тесны, что нельзя более, наверное, вводить в заблуждение своего возлюбленного, она здесь ему не признается. Все время откладывает этот момент до той поры, пока здесь не наступают грозные события, и сама жизнь уже открывает ее вот эту тайну. Поэтому, конечно, так выдалось, что женская половина подводит в каком-то смысле. Хотя, наверное, можно найти произведение, где и мужчины себя, юноши показывают недостойно. Но в данном случае мы берем это произведение, и здесь демонстрируется то, что, можно сказать, оскорбляет любовь. Вот в данном случае ее оскорбляет вот это малодушие героини, когда она понимает, что надо сознаться, и не делает это. Как вы смотрите на это?
Ну, лично я сильно не заметила, что у нее было желание сознаться. То есть, как сказано в повести, совесть ее мучила очень сильно после первой встречи, что она не совсем правильно поступила. Но мне кажется, Пушкин здесь очень хорошо так показал, как это бывает в жизни очень часто, когда какая-то страсть одолевает человека, он готов на все. И на обман, только лишь бы, скажем так, обладать объектом, который стал слишком притягательным. И на какие-то вот такие вот различные уловки.
Мне кажется, что если бы она осозналась, то Алёша бы не отвернулся бы от нее.
Мне кажется, здесь много всего, наверное, вплетается. И почему Алексей по-другому по отношению к ней себя стал вести? Вначале же сказано, что он играл с дворовыми девками, и они целовались. А здесь девушка показала, он хотел ее обнять, и она его тут же как бы так дала понять, что это недопустимо. И, может быть, вот это какой-то переворот в его сознании побудил к тому, что вот это какая-то необычная девушка. Почему она себя так ведет? Он же периодически вообще изумлялся. Почему она так говорит, например? Почему так мыслит, почему она так быстро азбуку выучила. Но, опять же, вот эта самая влюбленность, она не дает ему немножко критично отнестись к этому, что вот как-то все больно странно. Мало, наверное, в то время было таких девушек со двора, которые быстро могли азбуку выучить и уже через буквально через 2-3 дня писать хорошо относительно, все эти буковки выводить. То есть все равно некие такие розовые очки, мне кажется, были на том и на другом. Про Лизу же там же сказано, что она периодически об этом думала, но она боялась того, что родители были во вражде, в ссоре, и поэтому хотя бы так вот какие-то чувства, какие-то встречи у них происходят, потому что неоднократно не было такое, что вот родитель не разрешит.
Но видите, тут одно дело родителя, а другое ведь дело этот человек. Поэтому ему-то ведь уж надо как-то сказать.
Может быть, здесь еще и сыграл эту роль, что про него ходили, ну, слухи такие, что баловень, что он такой вот легкомысленный, такой ветреный какой-то такой. Она же своей девушке не поверила, когда-то сказала, ой, так вот мы познакомились, мы целовались. Она говорит, ну, быть не может быть такого. То есть, может быть, здесь образ какой-то некий есть, и поэтому еще было в мыслях Елизаветы, что можно так делать и дальше. Хотя, когда она узнала о том, что после мировой между родителями Алексей с отцом приедут к ним в гости, она испугалась реально, она думала, что же сделать. Но опять же, смелости тоже не хватило.
Ну да.
И была еще один опыт переодевания, который сильно смутил отца, но поскольку они долгое время жили вместе, он ее все время баловал. Мне кажется, может быть, здесь еще и связано с тем, что там же неоднократно говорилось, что она была единственная дочь, то есть он ее очень сильно баловал. Ну, то есть прихоти ее все исполнялись. И поэтому как-то так вот, может быть, неумение ограничить как-то, ну, какие-то потребности, может быть. Отсутствие каких-то моментов, где можно было бы столкнуться с другим человеком и почувствовать как-то его боль, например, его судьбу. Там же все как-то было такое, все очень легко и просто. Ну, мне так, по крайней мере, показалось.
Для Алексея это было не так все просто. Он же ведь срочно вызывает ее к дубу письмом, что вот такие обстоятельства. Как бы для него-то это был вопрос более серьезный, по-моему. Поэтому, ну, они жили, можно сказать, в разных мирах.
Тем более, учитывая все равно, ей 17 лет еще, возраст такой. Может, не всегда есть какой-то внутренний такой стержень, благодаря которому можно понимать, что вот это можно делать, это делать нельзя. То есть иду на поводу, вот всегда можно было мне все, что я хотела. Папень не запрещал. Даже при встрече с Берестовыми она же сказала, ты ничего не задавай, не удивляйся. И, то есть отец это исполнял на встрече. Хотя он был шокирован тем, в каком виде Лиза появилась на приеме.
Ну да, то есть тут Пушкин, можно сказать, все нам представил. И только читай и учись. Еще положительным моментом для меня является то, что Алексей учил ее грамоте. Это, по-моему, одно из таких важных занятий, находок, которые должны исполнять будущие супруги друг от друга, если они что-то умеют, может быть, имеет смысл этому поучить другого. Это занимает некоторое время, не сближает души, дает знакомство более глубокое.
Когда я перечитывала еще раз это произведение, у меня была мысль такая, а если бы отец Алексея не сказал ему, что ты должен жениться на Лизе, а если ты не будешь жениться, я лишу тебя наследство, то как бы вот события разворачивались? Может быть, здесь было легко совершено и прощение, и все, что за этим последовало, в силу того, что он стоял перед таким очень серьезным выбором, либо жениться на нелюбимой Лизавете, или лишаться наследства и жить вот с Акулиной где-то там, вами и работать. А здесь это все так чудесным образом объединилось. А если бы вот этого не было, именно требование отца, что ты должен жениться на Лизе, как бы Алексей поступил и как бы отношения между ними развивались, если бы он вот пришел и увидел, что Акулина — это Лиза, а Лиза — это Акулина?
Ну, мне кажется, что тут какой-либо социальный фактор вы имеете в виду какой-то или что?
Ну, вот просто интересно, если бы вот этого не было, как бы вот он поступил? Было бы прощение или не было бы прощения? Как отношения дальше развивались?
Мне кажется, что прощение — это событие души, а события души, они большей частью инициируются изнутри, от сердца. Поэтому мне кажется, что финал бы был бы точно такой же. Мне кажется, у него бы достало сил простить в любом случае.
Независимо от того, как отец бы себя повел.
Да, потому что мы же все-таки полагаем, что он ее полюбил. А всякие условности здесь, они играют второстепенную роль.
То есть при любом раскладе все равно все бы закончилось хорошо.
Ну да. Бог спас эти отношения.
А мне было интересно еще, знаете, обратиться к родителям этих молодых людей. В том плане, что тоже ведь получается, иногда любовь разрушается просто из-за того, что мы к людям предъявляем какие-то свои требования. Например, отцу Алексея он не принимал, ну, какие-то чудаковатости своего соседа муромского. Чего он там, что-то английское, когда у нас все хорошее русское, к примеру. Это ведь тоже влияет на отношения, как они будут выстраиваться.
Ну, когда мы говорим про молодые души, то тут мы ожидаем каких-то легких движений человека, каких-то перемен. А когда обычно говорят про таких уже устоявшихся людей, как родители, да, этих двух молодых барина и барыни, то здесь, наверное, уже трудно помыслить, чтобы они отказались от чего-то. Костность здесь играет всеобъемлющую роль, и они просто подпадают под то, что к чему-то они прежние потянулись. В этом направлении они движутся и невольны как-то это все переменить. Просто порядок жизни однообразный приводит к тому, что человек остается таким же.
Мне кажется, здесь может быть совершенно по-разному.
Но это же люди в основном благополучные, люди обеспеченные, люди, у которых есть, ну, заведенный ими порядок жизни. Зимой в Петербурге, летом на дачах, общество, которых окружают постоянно, балы, карт, клубы и так далее, поездки за границу, все как бы одно и то же. Все регламентировано тобой, а не чем-то другим.
Вы хотите сказать, что те, кто не обеспеченные, не имеют возможности никуда поехать, у них этого нет, вот этой костности?
Но мы говорим про то время.
Я тоже про то время говорю. То есть у них больше...
А те задавлены паденной работой. Против чего выступали все наши там демократы, там освободители, народники? Они говорили, что человек обыкновенный, он становится рабом, да еще и не сознает своего рабства, не способен понять и осложить, что он раб, что есть еще больше рабства. Поэтому у него, ну разве что какой-то жизненный случай, какая-то, тоже все примерно близко, одинаково, но он все-таки во власти обстоятельств находится, его могут продать, барин может разориться, имение продать другому кому-то и так далее.
Хорошо. Ну, сейчас, наверное, как раз и есть смысл поговорить о «Гробовщике», да?
Да, хорошее произведение. К сожалению, часто выпадающее из...
рассмотрения.
Да, внимание читательского, но вполне полноправное произведение, и особенно оно хорошо устраивается вот в наш разговор о любви. Мне кажется, что, ну, вот это произведение такое несколько фантасмагоричное, то есть «Гробовщик», будучи осмеян в какой-то степени в компании его соседа и его друзей, немцев, ремесленников. То есть гости его соседа чтили тех, на которых они работают, да?
Угу.
Вот, пили за их здоровье, а посмеялись над Адрианом Гробовщиком, что ему придется пить за мертвецов. На что он с горечью, пеняя на то, что так принят, сказал, что, ну, размышлял про себя: разве мое ремесло не честнее прочих? Разве гробовщик брат палачу? Говорил он раздевавшей его работнице Аксинье. Хотел я позвать соседей на новоселье, но раз они смеются надо мной, то не дождутся. Созовы лучше тех, на которых работают мертвецов православных. К своему удивлению, он, ну как будто бы после дел, связанных с хлопотами по поводу кончины барыни, которой смерть ожидалась давно, он, приходя в дом уже поздно, застает туда входящими и мертвецов. Действительно, которые, в погребении которых он когда-то участвовал, и с кем-то обошелся честно, а с кем-то не так честно, и слышит их слова, их укоризны, ну и ужасается чему-то, а чему-то, может быть, и радуется. Трудно сказать.
Не, мне кажется, вначале просто там они все радовались. Он их пригласил.
Они радовались, и он, наверное, тоже про него говорил.
Но я не думаю, что он радовался, потому что мне показалось, что он был просто в шоке, а когда скелет к нему подошел, чтобы с ним обняться, он просто в ужасе вскричал, и на что все мертвецы вознегодовали.
Ну да. Но на самом деле это произведение, мне кажется, нам приоткрывает вот как раз любовь к усопшим. Потому что и сам Пушкин представляет читателю, и каждый, читая это произведение, как своеобразный тест, может увидеть, что и у него-то отношение жуткое ко всему происходящему. Вот мертвецы приходят, вот они еще тут что-то говорят, и еще они пытаются обняться. А почему бы и нет? Зададим вопрос. Ведь любая заупокойная служба или поминки – это ведь сопребывание с усопшим. Почему бы этому не случиться? Почему это должно вызывать какое-то жуткое чувство или отвращать человека от, ну, ближнего усопшего? Тут, наверное, повод задуматься над тем, какое должно быть отношение к усопшим, и что действительно человек должен уделять время сопребыванию с ними. И мы можем тогда понять, что слишком много мы проводим времени в своем обществе, скажем так, в раздумьях о себе, в мыслях, самочувствиях каких-то, а нам же нужно и их воскресить в своем сердце. Усопших. Несмотря на то, что вот такое странное произведение, мне кажется, что оно вот содержит вот этот подтекст. Конечно, в конце вроде как выясняется, что все это было сном. Но сама работа-то этого Адриана, она полностью связана с усопшими. И может быть поэтому у него какое-то еще более-менее такое правильное отношение ко всему этому, и он, может быть, сподобляется посещению этих всех своих клиентов, так скажем. Я бы такую версию высказал. Поэтому, это произведение возводит нас вот к этому, к целому полю любви, к целому миру, который не видим, но который есть. Это мир наших усопших, который, надо полагать, даже богаче, чем мир наших здравствующих живых. И для некоторых людей, которые уже пожили на земле долго, этот мир, он даже ближе, чем вот окружающая действительность. И, наверное, православному человеку нужно учиться сопрягать свое бытие как с миром живых, не уходя вот только в один какой-то мир, так и с миром усопших. И Пушкин очень легко и правильно об этом нам представляет в своей этой повести.
Я подумала немножко о другом еще.
Ну-ка, давайте.
А мне кажется, это произведение еще как бы нас подталкивает к тому, что все мы не вечны, да? И то есть когда-то или мы сами, или кто-то из наших близких, из наших знакомых могут уйти. И вот чтобы потом Как в одном сестре сказано, чтобы не было стыдно за то, как мы прожили. Потому что, ну, очень важно, наверное, выстраивая отношения даже вот в этом мире, помнить, что эта наша встреча может быть последней, например. И какой она была. И какое впечатление мы оставили. Потому что ведь он ужаснулся, когда этот, по-моему, военный он был, который вот скелет, да? Ну ты же мне, говорит, подсунул сосновый гроб вместо дубового. Ну и то слова благодарности все-таки были, да? То есть вот какие-то такие. То есть вот насколько честно или нечестно мы поступаем по отношению к тому или другому человеку. Потому что даже если вот в этой жизни мы расстались, мы все равно потом когда-то встретимся, чтобы не было стыдно потом. И вот чтобы не так вот не ужасаться. Почему-то я подумала об этом. И вот и об этой жизни, что очень важно.
Ну, а то, что я сказал, и то, что вы сказали, это взаимосвязано. Если человек как бы реалистически воспринимает вот мир усопших, то он, конечно же, будет правильно действовать по отношению к живым, к окружающим людям. Это, знаете, только в американских фильмах выстрелил и решил проблему, да? То вот у Пушкина Александра Сергеевича совсем по-другому. Наоборот, все только началось.
Еще что-то есть по поводу гробовщика?
Ну, наверное, вот сказано уже в основном все.
Угу. Тогда мы перейдем к последнему произведению. Угу. «Выстрел». То есть и вот здесь тоже хотелось бы понять, какие уроки мы можем извлечь из этого произведения.
Ну, «Выстрел» — это очень интересное произведение, оно и построено как такой вот рассказ, который выслушивает такой молодой герой, да, еще не так опытный, но с удивлением открывающий такие реалии жизни, реалии души графа, который когда-то был тоже молодым, удачливым повесой гусаром. И Сильвио, служивший в одном полку и состязавшийся за первенство среди товарищей. И это первенство выигрывал граф в прошлом, вот этот, из известной фамилии Гусар. В повести он не называется. И вот между ними возникло состязание, которое закончилось дуэлью. Сильвия добился этой дуэли, оскорбив своего однополчанина. И когда между ними дуэль состоялась, то вот этот вот гусар знатный, он стоял и из своей фуражки кушал черешню. И сплевывал косточки, тогда как тот должен был в него стрелять. А сам он, когда выстрелил, прострелил фуражку Сильвию. И вот, вот это вот чувство, что он не может поколебать его состояние, Сильвию, не может вызвать в нем какого-то страха, что он может просто его убить, побудило Сильвию оставить выстрел за собой и требовать его в любой момент, который ему захочется. А момент он этот выжидал долго, кажется, в течение 5 лет, да? Он ждал, когда поступит известие о том, что этот удачливый гусар, который добивается расположения всех, пользуется успехом у женщин и так далее, когда он уже будет сочетаться с любимой ему особой, и вот в этот момент он избирает для того, чтобы в медовый месяц приехать и потребовать своего выстрела. И как мы помним с вами, он приезжает, можно сказать, удачно для своего предприятия, ибо граф, опередив свою супругу молодую. Он приходит уже в особняк, они запираются, и граф просит его только побыстрее выстрелить. Ну, а Сильвия, тем не менее, что-то медлит и предлагает тому еще раз выстрелить, потому что как бы это вроде как нечестно в его глазах. Но с точки зрения этики, вот поединка, это неправильно. За это можно стыдиться, ибо свой выстрел он уже когда-то использовал. Он выстреливает и, видимо, промахивается чуть-чуть и не попадает в Сильвию. Сильвия еще медлит, прицеливаясь, и тут вбегает жена. Она на коленях просит бросить эту затею, вот, и муж же ее пытается сказать, что все это розыгрыш и так далее. Но и Сильвия удовлетворяется, как ни странно, тем, что он увидел унижение, он увидел смущение души своего соперника, этого ему достаточно. А стрелять он может великолепно, и он выстреливает в то же отверстие в картине, которое сделал его оппонент граф. И вот здесь мы видим душу человека, который в течение вот этих 5 лет делает по несколько тренировок в стрельбе, и каждый раз его сердце согревает та мысль, что он отомстит. Таким образом, вот это чувство мести, оно является, ну, как бы питающим его душу. И когда он узнает в письме о том, что близится свадьба, и все уже складывается у его обидчика, то он приходит в неимоверное возбуждение, в великую радость, он призывает всех, празднует и со поспешностью отъезжает. И вот эта вот жизнь таким узким и неплодотворным чувством, как месть, да, угу, вот это вот и служит, предметом, что ли, можно сказать, печали и даже, может быть, плача, если так глубоко посмотреть, о душе этого Сильвия. Потому что он не из-за благородства отложил выстрел, и не из-за благородства он не пустил пулю еще раз в графа, в ответ на его выстрел. Он искал того, чтобы его «я» возвеличилось, чтобы он превзошел своего обидчика. И вот это вот искание, чтобы «я» превзошел какого-то блистательного героя, вот, который рядом со мною, это чувство, оно на самом деле ищет той любви, которую мы сейчас будем с вами тоже обсуждать. Ищет любви к себе. Ведь у человека есть еще и любовь к себе. И она имеет тоже божественное основание, потому что человек сотворен по образу Божию. И если человек любит себя, то укора к нему никакого от Господа нет, если его любовь к себе находится на должном месте в сравнении с любовью к ближним и любовью к Богу. Поэтому вот это вот искание первенства у Сильвии достигает просто невероятного развития. И, по сути, его, можно сказать, уродует. Поэтому мы, как, например, о другом герое, уже Федора Михайловича Достоевского, Ставрогине, можем сказать, что его душа может вызвать какого-нибудь праведника, который познал ее жизнь, лишь плач. И как старец Тихон сказал о Ставрогине, что великая сила – ушедшая в праздность. Вот та же история, наверное, случается и Сильвия. Поэтому вот здесь Сильвия просто мешает, опровергает, истребляет в себе истинную любовь к себе, которую он бы мог в себе взрастить другим путем совсем. Вот я бы вот так это, ну, предложил осмыслить нашим слушателям. То есть хорошее начало, как часто оно дает повод к тому, чтобы человек повредил себе. Доброе начало в нем. То есть часто человек ведь ищет успеха, ищет известности, славы, власти, может быть. И эти его искания, если они в свое время, на своем месте, они, может быть, даже чем-то бывают и оправданы. Но зачастую они совершенно не смыкаются с тем, что в этот момент он должен делать, этот человек. Вот я бы так сказал.
Мне кажется, это как бы перекликается и с нашей жизнью, потому что у него же вначале все было хорошо, пока не появился этот граф, который тоже во многом преуспевал, да? Вот. И мне кажется, вот гордость Сильвию, она не позволила, говорит, гордыне принять, что ну да, вот есть я, а есть другой человек, на который по-другому блистает.
Там же даже был момент, когда этот новый, ну, фаворит, можно сказать, полка, он предложил ему дружбу, он хотел с ним сойтись поближе, но Сильвия отверг это, потому что его не устраивала эта ситуация.
Он потом еще и оскорбился, что... Ну, мне кажется, вот здесь было и такое, что, может быть, он надеялся, что он будет ходить, как-то там, ну, уговаривать, там еще что-то. А, то есть, а он оскорбился тем, что он спокойно удалился без каких-то, ну, вот таких...
Без сожаления.
Да, без сожаления, что, ну, не хочешь дружить, ну, не надо, попросту говоря.
Тут, видите, если бы не появился этот граф, появился бы кто-то другой. Потому что как гордость может остановиться, как она может удовлетвориться нынешним положением? Она всегда, как хищница, ищет еще большего. Поэтому это бы неминуемо произошло. Встреча с кем-то более сановитым, более богатым, более удачливым, более красивым и более мужественным. Каковым явился этот граф. Таким образом, все эти произведения, как мы можем заметить, они ведь про любовь. Этим Пушкин и берет своего читателя за душу, этим он и побеждает его сердце.
Завершая передачу, что бы вы, может быть, хотели сказать или пожелать нашим радиослушателям вот в связи с тем, что мы с вами в течение двух передач обсуждали, выясняли, пытались что-то понять, постигнуть?
Ну, я бы мог пожелать, чтобы наши слушатели не лишились вот этого вот главного устремления христианской жизни, ведь мы начали наш разговор с воспоминания о святом апостоле Иоанне Богословии, чтобы они не лишились этого устремления к любви и восстанавливали его в своей душе и всякий раз предпринимали какие-то труды, чтобы их любовь процвела. Такое пожелание сказать хотел бы.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
До встречи через 2 недели.